Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с настоятелем храма Покрова Божией Матери, села Горный Щит, отцом Олегом Синенко. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Да благословит Господь Бог всех слушающих во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Батюшка, во первых строках хотелось бы сказать о том, что вопросов много, и они самые разные, не только о детях, теперь уже пошли. Вот возникла такая легкая даже дискуссия по поводу мужчин. Потому что все вот переживают о том, что мужчин сейчас практически не осталось таких, на кого можно положиться. И вот женщины решили обсудить эту тему, кто виноват, что так случилось. Либо советская система гнула и ломала в лагерях мужчин и в армии, там дедовщина и все такое. Либо мамочки так воспитывают своих детей, что мужчин настоящих не получается. Вот где этот замкнутый круг замыкается, как его разорвать вообще? Сейчас это вот реально или уже все?
Вы знаете, вот такую тему я бы обсуждал всегда бы за круглым столом. Почему? Во-первых, сразу хочется спросить, что вы вкладываете в понимание настоящий мужчина? Если мы вкладываем в понятие настоящий мужчина, который принимает решения, который может постоять за семью, который обеспечивает ее, соответственно, семью, да, соответственно, принимает участие в воспитании детей. Или мы видим другое в мужчине. Мы видим просто мужественность, красоту в нем, да, там, какую-то вот, вот напыщенность какую-то. Или мы наоборот, вот есть женщины, которым наоборот хочется, чтобы мужчина был, ну, вот такой, чтобы он подчинялся. Понимаете, чтобы он, ну вот, слушал ее, потому что ей это необходимо. Она сама такая мужественная, а зачем второй мужик в доме? Понимаете, что мы вкладываем в понятие настоящий мужчина? Если спросить мое мнение, конечно же, это безусловная черта настоящего мужчины. Это когда женщина выходит за муж, за мужем становится, и ей комфортно. Вот, и неважно, какой этот мужчина. У мужика, конечно же, всегда есть честь и достоинство. Это обязательное условие мужчины, когда у него есть честь и достоинство. Он вступится, даже если он слабенький, даже если он там на коляске инвалидный, но он семью свою не даст никогда в обиду. Вот это есть честь и достоинство. Это мое понимание мужчины. Если женщине комфортно за плечами этого мужчины, то уже и не важно, какие у него черты. Главное, чтобы женщине было комфортно за ним, а не наоборот, не впереди него. Вот не надо вот телегу ставить впереди лошади. Тут появляется уже некая дисгармония. Потому, конечно же, вот кто задает вопросы, безусловно, надо четко сформулировать, что ты хочешь видеть в настоящем мужчине.
Ну, тут звучало слово «ответственность» чаще всего.
А вот это вот беда. Вот у мужчин сейчас большинство беда. Если была бы ответственность, ну разве мужчины бы пили? Вот так вот. Вот действительно, ну запоями. Вот это, ну я считаю, в корне неверно. Нельзя этого делать. Потому что вот эта ответственность, она пропадает, естественно. Лукавого-то и задача-то уничтожить в мужчине ответственность. За семью, за детей, за жену, за родину. Уже, знаете, такое даже родина, отчизна стираются даже в таком, как сказать, да ладно, что вы тут какие-то высокопарные слова такие говорите, странные. Вот стирается. Знаете, вот фильм недавно смотрел еще раз. Вот так он мне очень понравился, «Туман». Да, вот там очень хорошо сказано. Вот, вы знаете, наверное, сложно, вот есть «Мы из будущего», да, «Мы из будущего 2», там есть фильм тоже, как наши ребята здесь, нашего времени, попадают на войну Великую Отечественную. И вот «Туман», то же самое. Вот, наверное, лучше, чем вот в этих фильмах, сложно мне бы сейчас как-то преподать, что такое настоящий мужчина, какое у него отношение к женщине. Ведь любой мужчина, он характеризуется отношением к женщине. Насколько он ласков, насколько он внимателен, насколько он обходителен. Вы знаете, мы, к большому сожалению, знаете, я даже вот бываю в некоторых семьях, и очень печально видеть, что семья перестает ужинать вместе. То есть каждому тарелки набросали, пришли там, кто хотел взял, кто не хотел взял. То есть вот ужин за круглым столом, он как-то ушел в прошлое. И это очень печально. Я считаю, это очень печально. Вот мы эту традицию стараемся соблюдать. Во-первых, давайте не будем забывать о том, что православный христианин – это прежде всего воспитанный человек, который оккультуренный православной церковью. Вот. Но когда вот люди, знаете, вот смотришь, и почему-то, вот, ну это по старым фильмам, я все понимаю, это пережитки прошлого, коммунизма, всего, что даже если помните фильм «Петр Первый», там, значит, его сын, значит, среди бомжей, таких в полном смысле этого слова, там, хромых, косых, там, слепых, и вот они на коленях там стоят, что-то молятся, кричат там. То есть вот представление о церкви, да, и это представление нам годами, вот, десятилетиями в головы в наши внедрялись. Вот. Так же, как невеста наша выходила замуж в красном платье. Красная невеста. Да, а у нас сейчас белая невеста. Да, раньше была красная, да, в красных платьях. Раньше выходили невесты замуж. Вот, и вы знаете, многие вещи, вот коммунизм, он подменил понятие церковности, он подменил своими понятиями. И мы сейчас очень часто, к сожалению, путаем. Вот если ты православный христианин, ты обязательно должен быть нищим. Вот не понимаю, почему. Почему, как только православный христианин, все, ты должен быть бедным. Косым, хромым, опять же, слепым, да, то есть мы начинаем, опять же, возвращаемся к терминологии наших 60-х годов. Вот это, а вы знаете, вот смотришь старинные фильмы, вот вы обратите, пожалуйста, внимание, любой возьмите практически старинный фильм социалистических времен, основные сцены на фоне храмов.
Да-да, я обратила уже внимание, очень интересно и странно, как пропускали все.
Вот действительно, это же чудо. Да, то есть то, что рушили, чтобы стереть у людей, да, в сознании, тем не менее, очень много сцен на фоне храмов. Я раньше сам как-то не обращал внимания, а тут смотрю раз, два, три, четыре, причем фильмы, которые я видел там 100 раз. Может быть, вот так вот кинорежиссеры, по всей видимости, я так подозреваю, все-таки глубоко верующие люди, пытались какие-то зерна хотя бы визуальные оставить в наших сердцах. Сложно сейчас об этом говорить, но тем не менее. Потому, вы знаете, вот любой мужчина, он в том случае мужчина, когда он готов на некий риск. Да, готов он собой пожертвовать, не готов пожертвовать. Не семьей, собой. Вот эти понятия путают. Вы знаете, бывает очень сложно говорить на эту тему, потому что то, которое представление есть о мужчине, а я видел настоящих мужиков. Просто вот настоящие мужчины. Вот они, вот даже слов нет. Вот. Я всегда старался, и в армии видел, и после армии видел настоящих. И действительно, вы знаете, парадокс. Чем дальше, вот я как бы продвигаюсь вглубь нашего будущего, тем действительно меньше и меньше становится действительно вот зацепиться, бывает, не за кого, вот глазом. Душой, сердцем не за кого бывает зацепиться, что вот, во, настоящий мужик. Вот. Есть такие и в моем окружении, и, слава Богу, достаточное количество среди моем окружении мужчин. Понимаете? Если вы не видите мужчин настоящих, то это только потому, что вы, может быть, ну, не в том кругу общаетесь. Может быть, как-то выйти за рамки своего круга, посмотреть немножко по сторонам. Это раз. Второе. Чаще всего женщины сами провоцируют на то, чтобы мужчина был, ну, как мы говорим, под пятой женщиной, да? То есть мы говорим о том, что женщина не отдает бразды правления в семье мужчине. Сразу же могу оговориться, чаще всего женщинам сразу дают контраргумент. Так он сам не берет. Соглашусь на 100%. Так если ты сама тянешь. Ты тянешь, 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 тянешь. Мужик смотрит, хорошо же. Мужчина, он, знаете, мужик, он такой существо ленивое достаточно. Вот женщина, она более работоспособна, то есть она жу-жу-жу-жу-жу-жу. Но мужик, он потому и мужик, что он достаточно импульсивен. Он сделает такие вещи, женщине никогда этого не сделать. Никогда. Ни при каких условиях. Да? А женщина вот каждый день она трудится, как пчелка. Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу. А вот мужчина, он больше такой импульсивный. То есть он в один день сделает столько, сколько там женщина там может там за месяц, за два сделать. Да? А он за день. А потом опять на диван. А есть, то есть это настолько люди все разные, разного воспитания, разного круга. Настолько я вот просто обобщаю все. То есть нельзя брать мои слова за вот нет, вот батюшка не прав, потому что на каждый мой аргумент можно 3-4 контраргумента. И на ваших 3-4 контраргумента я еще контраргументы приведу.
Батюшка, сейчас не унифицировано все-таки воспитание вот с тех времен, как в детских садах женщины, в школах женщины, разве
да,
не пошло да, вот это
печально.
Все?
Печально. Не было раньше женщин воспитателей, конечно же. Вы знаете, я вообще сторонник бы, если бы вот еще в классах, если бы вот наше государство все-таки подумало бы хорошенько. Конечно, идеально было бы, если бы в классе был воспитатель, а не учитель и классный руководитель в одном лице. Вот урок, учитель это учитель, он учит, он должен думать о том, как учить, а не как класс успокоить. Безусловно, то есть вот это, посмотрите, сколько учителей мужчин. Ну, кот наплакал. А вот все-таки вот мужское воспитание, оно очень важно для мальчиков. А для девочек как раз важно мужское воспитание, отношение старшего мужчины к девочке в данном случае. Ну, посмотрите, как наши сейчас вот многие ну, молодые люди относятся к девочкам, да, которые маленькие. Иди отсюда, что ты тут стал, и бутылку в рот. То есть, как бы понимаете, то есть очень такая происходит, к сожалению, к большому, конечно, спад такой, да? А почему спад-то происходит? Где мужчине можно проявить свою мужественность? Вот женщина, она свою мужественность проявляет во время ношения ляльки, да, родов, там все. Воспитание детей. Конечно, женщина вынуждена брать бразды правления в свои руки, когда мужик лежит, ему ничего в жизни не надо. А ей-то надо ребенка кормить. Она же мать. Она говорит, ты же тоже отец. Ты что, ты хоть шевелись, у нас же ребенок, все. Да, у нас ребенок, что, давай корми его. То есть, понимаете, бывает так, что вот мы, мужчины, они как-то считают меньшей ответственностью за детей, меньшей ответственность считают за детей, чем жена, чем мать. Вот это вот мужчины, дорогие мои, конечно, надо обязательно перевернуть в своем сознании это.
Батюшка, ну вот вышли из круга этого крестьянского, отодрали от земли, да, который был с утра и до ночи. Бросили там в города на заводы. Там, ну что, отработал смену, и что делать? Вот может из-за этого?
Ну, православная культура наша очень богатая. Очень богатая. А тем более сейчас. Если мы говорим, как это произошло, то может быть и так, да. Может другие быть обстоятельства. Даже, знаете, честно говоря, и не хотелось бы на эту тему говорить. Потому что настолько многогранные обстоятельства, что кого-то бросили, а кого-то просто затоптали, да, ту же интеллигенцию имеется в виду, конечно же, православную, воцерковленную интеллигенцию.
Ну, поняв, как это случилось, может быть, поймем, как выбраться? Или...
Я считаю, что у каждого мужчины это зерно Богом брошенное. Внутри него оно есть.
Всегда, да.
У любого. Любого. Нету ни одного рожденного мужчины, у которого бы этого зерна не было. Понимаете, потому каждый мужчина, он должен с сегодняшнего дня начать с себя. С сегодняшнего, не завтра, не послезавтра, не с понедельничка возьмусь. А вот надо сегодня, в себе надо увидеть этот стержень, переломать ситуацию в семье. Бывает так, что вот женщина настолько привыкает руководить в семье, что она просто так власть ему уже не отдаст. Она боится, что то, что накатано, вдруг раз и начинает рушиться. Ну какой же ты тогда мужик, если ты вот так вот, тогда тебе надо... Как это будет, даже сказать, не знаю, нет. Тут женщина за мужем становится, а мы за жены должны быть. Как? Ну как? Ну вот, ну никак такого не должно быть. Мужик, он должен быть мужиком. Он должен тянуть и все удары житейские мужчина должен брать на себя. Он капитан.
Батюшка, вот если такого не случилось, у нас тут есть вопрос по неполной семье, что семья полная, 24 года вместе прожили, муж к детям не особо умел с ними обращаться. Если начинал купать, то обваривал кипятком. Если гулял, то обязательно терял вещи из детских колясок. Сын вырос маменькиным сынком. Сейчас говорит, что у него все плохо, потому что его никто не порол. А кто должен был пороть? Неужели мать? В общем, считаю, что полная семья не панацея, тем более подруги. Подруга вырастила одна-двух сыновей, замечательных помощников. То есть это опять же, да, вот тот вариант.
Подождите, опять же, вот видите, вы говорите помощники. Это не означает, что они мужчины. Помощники, да. Вот слово помощники — это второстепенная роль в семье. Он оказывает помощь, но он не ведущий, он ведомый. То есть вот даже вот такое слово, оно брошенное. Два замечательных помощника. Ну, я много видел мальчиков-помощников. Замечательно, и посуду моют, и полы моют. А вот решение мужское он принять не может. Его не учат этому. В спорт они не идут. В спорте вот это вот, мы уже говорили о спорте, наверное, и я еще раз говорю, еще раз повторюсь, что спорт — это маленькая взрослая жизнь, особенно для мальчиков. Маленькая взрослая со своими искушениями, скорбями, с борьбой, с болями связанной, с преодолением самого себя. А помощник, я не знаю, часто ли вот мальчики два преодолевали себя в жизни? Понимаете, настолько, это очень спорно, достаточно очень спорно. Полная семья — это не панацея, безусловно, потому что у человека воля свободная. Мама сколько может, столько и даст. И если даже отца нет, то это не означает, что этот человек, он не будет никогда мужчиной. Это не означает. Может быть, волею Божию Господь ему даст совершенно постороннего человека, мужчину, который даст ему все эти вот зерна, которые ему в нем прорастут. Это все уже зависит от воли самого человека. Понимаете? Насколько он волеподобный, насколько у него воля, насколько он может свою волю привести в сообразность с волей Божией. Вот это нужно очень, это очень тонко, это вот я говорю, ну, для тех, кто уже более углубленно в православной вере, кто понимает сообразность человеческой воли и божественной. Потому что понимание вообще об этой стези нашей, да, то есть у нас, допустим, там пуговица отвалилась от пиджака, ну, на все воля Божия. Да при чем здесь пуговица? Твоя безалаберность, и ты эту безалаберность волю Божию прикрываешь. Как это удобно. Да, а тут недавно вообще услышал, ну, просто дивно, понимаете, вот, говорит, а что, говорит, ну, он, да, ну, ну, вот он повесился, да, но зато не утонул, значит, на это есть воля Божия. То есть на грех есть воля Божия, понимаете, на проклятие. То есть вот, вот, понимаете, люди бездумно говорят, к сожалению, словами, бездумно. Вот, и последнее время, вы знаете, я вот смотрю даже по своим детям, они учатся в мирских там колледжах, там все. Я смотрю, как неосторожны они со словами. Неосторожны. Они вот этим драгоценным даром, который нам Бог дал, они очень неосторожны. Очень много злословят, многословят, очень много говорят. И бывает настолько, и пытаешься, вот там, говорит он, там, допустим, 3-4 минуты может говорить. И ты из этой 3-4 минуты делаешь просто вывод в трех словах. Ты это хотел сказать? Ну да. Потому, понимаете, много очень граней в нашей жизни. И каждая грань имеет свою роль. А полная семья, не полная семья, я вот тут, наверное, и соглашусь, что и в полной семье, в полном смысле уроды, значит, вырастают. Вот. И в неполной семье вырастают замечательнейшие люди. И великие были у нас, и ученые были, и все. Но это не означало, что сколько были героев Советского Союза и так далее, которых только мама воспитывала. Вот. Но это не означает абсолютно, что как приговор. Неполная семья, все. Но в неполной семье, я это еще раз хочу сказать, что мама не сможет дать то, что нужно мальчику. Поэтому, безусловно, задача матери — или найти такого человека, который бы смог бы дать мальчику потом все необходимое. Потому что мы знаем еще и очень много примеров, когда дают мальчикам далеко не то, что нужно. Далеко-далеко. И он видит отрицательный пример. Откуда алкоголики берутся, откуда наркоманы берутся. Понимаете, потому здесь нужно быть очень осторожным. И мама в данном случае, она такой, я так очень громко скажу, провокатор. Она вот должна спровоцировать своего ребенка на отношения с тем человеком, которым бы она хотела видеть. Именно чтобы он дал какие-то, ну, для будущего мужчины определенные качества. Их поджег, что ли, да, чтобы они загорелся, чтобы он загорелся этими качествами. Их нужно чуть-чуть поджечь. Вот ты что, не мужчина, что ли? Ну, как не мужчина? Вот я недавно только разговаривал с одним мальчиком 7 лет. Я говорю, ты что, не мужчина, что ли? Он, ну, вы знаете, батюшка, я еще мальчик. Я говорю, ну хорошо, ты мальчик, а ты мужчиной-то хочешь быть? Да, я хочу быть мужчиной. Настоящим? Он говорит, да, настоящим. Я говорю, а что это такое? Что ты вкладываешь, настоящий мужчина? Постоял, говорит. Ну, это когда у меня родится ребенок, я буду коляску катать. Понимаете? То есть, а ведь насколько глубокая мысль на самом деле. То есть, если вот перевести, ведь мы же видим чаще всего 90% мамочка идет и с колясочки, папа рядом. Но не наоборот. То есть, а он для него, понимаете, как важно вот самому вот эту колясочку вести. У него сейчас уже это важно. Потому что, по всей видимости, там, или папа это делал, или там, или наоборот, папа это не делал, а именно он вот это в себе вот понимает, что это для него вот драгоценность. Вот и надо внимательно относиться к своим детям. Наказать всегда можно. И за все. Вот только зашел, и с порога уже можно наказывать. Тут грязные, куда ты зашел, в обуви грязнющие, да ты почему не расчесанный, и пошло-поехало. Надо очень внимательно относиться к психологии ребенка, очень внимательно наблюдать. Его нужно изучать, ему надо помогать. Причем, уважаемые слушатели, у меня просьба такая, дайте возможность своим детям делать выводы самим. Для них это будет намного драгоценнее, чем вы ему 1000 раз скажете. Вот я бы мог сказать, вот знаешь, мужчиной быть, это коляску катать. Нет, он сам. Ты просто подводишь, ты должен подвести, ты должен такую создать ситуацию, как Господь над нами промыслительство. Ведь Господь же не приходит и говорит, все, делаешь так и так и так. Нет, Он нам промыслительствует над нами. Он нам создает обстоятельства. При правильном поведении эти обстоятельства нам на пользу. Вот родители должны создать определенные обстоятельства для роста ребенка. Но не делать за него выводы. Ни в коем случае. Он делать должен выводы сам, но под вашим очень чутким руководством.
Батюшка, вот мы уже сказали о том, что должен же быть какой-то человек, который, если не полная семья, тут вот было про девочку. Говорят, что девочек, чтобы не комплексовали, нужно, чтобы отец хвалил, говорил им комплименты. А кто в этом может помочь при отсутствии отца? Девочке 13 лет. Или учитель, может быть, или кто? Ну, комплимент – это такая вещь. Тоже учитель ведь не будет разбрасываться комплиментами, наверное.
Ну, учитель-то да, но это может делать тренер.
Мы опять к спорту, да? Опять спорт – хорошая вещь.
Да, потому что это такое третье лицо, которое волевое причем. Именно волевое лицо, которое заставляет делать то, что тебе не нравится, но в то же время может похвалить, сделать комплимент. Какая ты сегодня нарядная. Молодец, так держать. Да, пригласить на танец, в конце концов. Где-то там, когда сидят, отмечают что-то, значит. Научить, вот многих наших спортсменок научил просто с самого начала держать вилку. В какой момент, где, что, какой прибор брать. Значит, как спинку держать. Что ты как коряга-то сидишь за столом. Ужас, ты посмотри на себя. Скукожилась вся. На тебя смотреть нет. И говоришь, я, допустим, даже так могу сказать, меня должны окружать только красивые дамы. Они сразу раз так спинку там подтянут, раз там уже все, смотришь, совсем другой человек становится. То есть он начинает понимать, как бы вот эти. А вот эти вот, это и приходится делать, такие прививки в жизни, для того, чтобы потом, ну, не было ей мучительно больно, что она вот это ее не научили, вот то, все. Причем, как бы, я ж не навязываю свое мнение. Я говорю только, что мне бы хотелось видеть. То есть, вот так вот аккуратненько можно подвинуть значит, человека к изменению, к преображению. Есть девочки, вот у меня даже есть, которые совершенно в другую плоскость свалились. То есть они настолько женственные, настолько, что не могу их в кучу собрать. Настолько вот покривляться, ну просто хлебом не корми. Да, вот она есть ничего не будет, пить ничего не будет, но покривляться, и вот это вот, мы же вот в фильмах это смотрим, вот эти MTV, я вот посмотришь, как там кривляются, и они пытаются моделировать и пытаются подражать. Ужасно. Вот эти американские фильмы, где там борьба там чуть ли не за выживаемость, и вот смотришь там, вот как они кривляются, как вот. И это точно так же наши девчонки стали кривляться, потому что плохое прилипает быстрее. Быстрее.
Батюшка, ну фехтование вот это такой, мне кажется, вот я себе представляю офицерский вид спорта. Вот раньше всегда мужчины фехтовали. Для девочек-то это хорошо?
Ну, точно. А сколько фехтовальщиц вот еще дореволюционных?
Да, вот я не знала. Были до революции?
Ну, давайте, хорошо, давайте упростим и просто вспомним фильм, ну, допустим, тот самый Мюнхгаузен, когда мама учит сына фехтовать.
Да-да.
Знаете, ведь это спинка, это красота, это женское фехтование, оно совсем другое, это не мужское фехтование, это небо и земля, оно женственное, оно красивое, оно пластичное, оно достаточно, у мальчишек все жестко и быстро, мгновенно, там, скорости, взрывы вот эти, ух, все, ну, это как, знаете, как это, петухи на курятнике, понимаете, бабух там, или это, все, бабах, взрывы, перья, все, в радость. А женское фехтование, оно такое элегантное, оно, ну, совершенно другое. Вот, более такие размашистые движения, такие более спокойные. Вот, все. Это совсем другое. Потому оно... Нельзя сказать, что это вот там офицеры. Нет, не соглашусь.
Ну вот у вас девочки принимали участие уже в зарубежных соревнованиях, да, были?
Да,
за границей. И как вот те леди, так сказать, наши на фоне их, как смотрятся?
Ну, во-первых, я могу говорить только по 95-96 году, потому что у нас девочки самые старшие, по 95-96, и они сейчас и в кадетах, и в юниорках выступают у нас девочки. И вот, знаете, из России, вот смотришь, вот все равно из России девчонки краше, вот краше, понимаете, элегантнее, более чувствительно одеваются, да, более... тонко по вкусу чувствуют одежду, которая на них. Единственное, что меня, ну, честно вам скажу, вот, наверное, так чисто даже, наверное, таким мирским, наверное, языком, просто выносит мой мозг, когда я вижу, это, знаете, особенно, там, когда одевают, значит, какую-нибудь кофточку укороченную, а снизу обязательно майка должна торчать, там, или футболка так, там, до колен почти, там, да, то есть, непонятно. То есть, в Швейцарии это называется, я часто бываю за рубежом, потому за рубежом это называется альтернативная мода. То есть альтернатива красоте. Полная альтернатива. Когда вот девушки себя обезображивают, и вот смотришь в Швейцарии, как одеваются, там в Германии, посмотрите, как одеваются. Это просто ужас. Это бесформенная одежда, мятая. То есть пик моды сейчас – это мятая рубашка. Ну ладно, уже рваные джинсы мы как-то прошли. Сейчас мятые рубашки, значит, да, мятая ткань, вот этот ультрасовременный считается, это красота. И когда немцы, у меня вот адвокат, он говорит очень классно, немец он, и он говорит такую замечательнейшую вещь, он говорит, надо ездить на немецких машинах и жениться на русских женщинах.
Только хотел сказать, что в Европе нам нечего заимствовать, оказывается, есть.
Есть, да, есть что заимствовать, честно сказать, есть. Более окультуренные, более воспитанные люди, намного. Но какой-то пустотой пахнет.
Но внешне они сдержаны, да? А внутри вот непонятно что.
Внутри у них вот это огромные центры антидепрессивные, потому что вот, ну, каждый день сурка у тебя, каждый день одно и то же. И ты знаешь на 100%, что трамвай без одной минуты 5 придет. Ты это точно знаешь, понимаете? Ну, это же никакой... Это как же так можно жить-то? У нас трамвай там в 10 минут может опоздать, в 20, может вообще не прийти. Вот уже экстрим, да? Ну, я вот так шучу, конечно, но есть чему учиться, понимаете? Есть чему учиться и техники. Вы знаете, отношение людей к имуществу. Никто, ни у кого мысли в голову не придет порезать сидушку в трамвае там или в автобусе, или там еще... Вы знаете, там сейчас вот эти новые запустили у них троллейбусы и автобусы, вот вдумайтесь, он подъезжает, дверь открывается по запросу человека, на кнопочку он нажал, дверь открылась, и автобус вот так раз наклоняется вот в эту сторону, чтобы человеку было комфортно зайти. Это очень важно, особенно когда с колясочками. Если коляска попадает в видение вот этого датчика, все, дверь дольше не закрывается. То есть не прижимает мамочек, не отделяет коляску от мамочки. То есть, понимаете, то есть вот настолько продуманность, нельзя сказать, что в Европе все плохо. Это неправильно будет. Но вот все равно, вы знаете, вот смотрите, там даже вот такой нюанс. Вот в воскресенье там никто не работает, все в храмах. Да? Но в то же время, ну такая пустота в их душах. Вот пустота, вот с ними общаешься. Я говорю, что сами немцы и австрийцы, они говорят, вообще такие страшные для меня были бы слова, они говорят, мы все смотрим на духовное возрождение России. Для нас это очень важно. Мы чувствуем, что мы духовность будем получать оттуда. То есть, представляете, то есть люди там, протестанты, там, католики, и вдруг говорят мне такую формулу, то есть, ну и когда там с протестантами общаюсь, там, или с другими конфессиями, они говорят, вы для нас старшие братья. То есть, вот отношение у них к нам.
Значит, батюшка, несмотря на то, что сейчас идет такая паника, что окатоличивается Россия, слишком много общения с католиками, вот на взгляд некоторых людей. Ну, то есть не должно быть, они уж и сами думают, они уже сами.
Они сами на нас смотрят, как бы здесь бы подчеркнуть им духовности. Вот я еще раз подчеркну, что они в воскресенье не работают, они все на службах практически. Магазины не работают, ничего не работает. Потом только после обеда начинают работать там кафе, рестораны не отдыхают. Мне кто-то очень умный сказал, что человек должен 8 часов работать, 8 часов спать и 8 часов отдыхать. В темпе российского времени это почти, наверное, не знаю, насколько это возможно. Вот. Но еще раз говорю о том, что вот многие действительно такие нападки делают, и говорю, священники, и богословы, просто в таком, знаете, неистовом какой-то даже свирепости. Но вот мне больше всего понравилось, как Андрей Кураев сказал. Он сказал, ну ведь они же христиане. Ведь они же христиане. Никогда я в своей жизни не пойду по пути католичества, протестантизма там, и остальных там направлений. Потому что я сделал выбор своей жизни. И я знаю, что этот путь самый прямой. Мне не нужно ходить кривыми путями. Ну вот, а вот кто-то кривым и ходит и говорит, может быть, все-таки где-то поровнее путь есть. Понимаете? Поэтому не будем их судить. Они должны, вот они смотрят на нас и, наверное, задают такой вопрос, что в них такого, чего в нас нет? Вот мы так и должны жить. Вот когда мы будем вот так жить все, что в них такого, чего у нас нет, я думаю, тогда многое изменится. Не нужно будет ни на кого нападки делать. Надо просто жить, просто делать добрые дела, трудиться, может быть, и побольше, чем 8 часов.
Спасибо, Господи, батюшка. Еще есть вопросы, но я надеюсь, что вы согласитесь встретиться с нами еще на следующей неделе. Спасибо, Господи.
Господь Бог всех благодатью Духа Святаго во имя Отца и Сына и Святаго Духа.